Мир вам, братья и сестры, друзья. Николай уже почти все сказал. Можно сказать аминь и идти дальше. Я думаю, что многие здесь находящихся в зале когда-либо подавали какие-нибудь заявления, прошения, петиции, жалобы в различные инстанции. Ну, допустим, когда-то подавали заявление, чтобы вступить там, в комсомол, партию в советское время, там, или подавали какую-нибудь жалобу на строительную компанию, которая нарушила ваши границы участка, решили построить линию электропередач высоковольтную прямо под вашим домом, или еще какие-нибудь другие правонарушения, на которые мы реагируем. И, как правило, жалоба или заявление, ну, жалоба в частности, она рассматривается от 15 до 30 дней. И чиновники обязаны отписаться в письменной форме, дать вам письменный ответ. Но, вы знаете, это на земле. А как обстоит дело с Богом? Как обстоит с Богом, которому мы подаем наши жалобы, наши заявления, наши просьбы, наши молитвы? Что Он делает и как Он реагирует на них? Или мы плохо просим, если не получаем? Может быть, недостаточно святы? Какая причина? Может быть, занят Господь, совещание с ангелами или еще какие заботы? Много ж ведь людей. Что может быть причиной молчания? Ну, например, Даниил ждал 21 день, когда обратился к Богу. Были объективные препятствия на небесах. Сатана препятствовал идущему на помощь. Никогда не знаем, какой будет исход. У Даниила примерно в рамках земной бюрократии получил он ответ, 21 день. И мы сталкиваемся с этим уравнением, x равен 3x. Ну, правда, в математике, как говорят специалисты, если x равен нулю, то все нормально. Но если x не равен нулю, то тогда не складывается. Что делать? Как не оставить начатое дело? Как не оставить ту просьбу или ту молитву, о которой мы начали молиться? Как не остановиться, увидев препятствие? Как просить дальше, если сверху нет ответа? Небесная канцелярия молчит. И все мы сталкивались с такими вопросами, многие из нас, когда просили о чем-то сложном. Ладно, там найти ключи, Господи, помоги, или там потерявшийся паспорт, или еще что-то. Хотя для человека, который об этом молится, пенсионер, ему это очень важно, и для него это как для Вартимея, сидящего на дороге. Господи, помилуй. Если мы просим с одной стороны по воле Бога, вроде бы плюс-минус со святостью все в порядке, нету явного греха, нету каких-то серьезных препятствий, там, например, лицемерная вера, о которой говорит Павел, приводя в пример бабушку Тимофея, без лицемерной веры. Вера была не лицемерная у Тимофея и у его бабушки. Или нету сомнения, потому что да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, который сомневается. Вроде бы и просим, вроде бы и болит, и сомнений сильных нет, но молчание. С другой стороны, веская причина. Мы же просим по Слову Божию, по Писанию, по Его воле, если касается там спасения наших близких, друзей, знакомых, людей, которым свидетельствуем. Просим и не получаем. И есть все время какие-то препятствия, видимые и невидимые. Давайте вместе на примере некоторых историй из Ветхого Завета попытаемся ответить на эти вопросы. Итак, тема и предмет нашего рассуждения, как уже сказано было, препятствия в молитве. Откроем книгу пророка Аввакума, первая глава. Книга пророка Аввакума, первая глава, второй стих. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Ключевое слово «доколе», «до каких пор», «сколько можно». «Я буду к тебе взывать, а ты не отвечаешь». «Я к тебе плачу-кричу, а ты молчишь». «Доколе». Пророк столкнулся с искренним недоумением, ведь он же просит у Бога, ведь он же обращается к нему, тем более после того, что ему Бог открыл. А как мы реагируем, когда не получаем то, что хотели бы услышать, или то, что, о чем просили и молились? Ну, например, доколе я буду мучиться в этой однокомнатной квартире с моими ненавистными родственниками на одной общей кухне? Ты, Господи, не слышишь. Доколе я буду мучиться с моими соседями, дебоширами, которые достают меня каждый день? Доколе и доколе и доколе. Каждый день. Доколе начальник будет меня заставлять работать как Золушку перед балом? И вот эти вопросы, они, может быть, примитивные на поверхности земли, но они беспокоят, они волнуют. И дети Божии взывают, и дети Божии просят: Господи, дай ответ, открой. Или пастырь может помолиться и просить: доколе эти грешники будут доставать, и на оба колена хромающие члены церкви со своими проблемами, которые они сами себе создают, а потом их решают. И таких масса вопросов. Вагон и тележка. Больше чем. Дает ли Бог ответ Аввакуму на его молитву? Причем тот ответ, который хотел он услышать. Судя по его взрыду, судя по его вот этому возгласу доколе. Бог не говорит: бери, детка, то, что ты хочешь, лежа на полу, топая ножками, с прогибом в спине. Нет, Господь не дает такового ответа. Знаете, чтобы понять глубину этого вопроса или этих вопросов Аввакума и верно истолковать его молитву, нам необходимо на мгновение окунуться в исторический контекст тех событий или тех обстоятельств, в которых находился Аввакум. Время служения Аввакума – это 800 лет после исхода и при правлении царя Иоакима. Это 650-й, как ученые говорят, плюс-минус 597-й год до Рождества Христова. Кто такой Иоаким? Это сын Иосифа, Иосии, внук Манасии, правнук Езекии. Он не такой, как дед, не похож на своего отца и совсем не похож на прадеда. И мы понимаем, что Иоаким в этом случае, вот как если читать по тексту, по истории, он был негодный человек. Он был неправен. Если его портрет охарактеризовать, это был богопротивник, гонитель верующих, это был не патриот своей родины, он был ставленник Египта и вассал, который облизывал ботинки своего сюзерена, ненавидящий свой собственный народ. И плюс ко всему общество в моральном и духовном упадке, чему способствовало правление этих царей и священников на тот момент. Со времени правления царя Езекии до вот этого момента, о котором мы сейчас рассуждаем, прошло приблизительно 150 лет. И удивительно, что каким-то образом Господь сохранил Южное царство Иудейское до этого времени незахваченным Ассирией. В отличие от Северного царства, Израильского, которое было порабощено. И благодаря всего лишь некоторым царям, ну, возможно, благодаря этому, которые искали волю Божию, которые производили реформы и которые давали возможность народу не впадать в глубокое язычество. Если взять царя Езекию, помните, он разрушил высоты. Манассия – это был царь, который после своего обращения также проводил реформы, и он был угоден Господу после покаяния. Иосия – он тоже проводил реформы, и до определенного момента, пока не споткнулся на гордости своей, был царь, который был угоден Богу. У народа были хоть какие-то шансы в правлении этих царей слышать голос Бога и исполнять его волю. Так выглядит картина в преддверии величайших событий, падения остатка самого великого народа в то время с исторической полки. И народ этот упал, потому что отступили от Бога. То, что произошло, о чем вопиет Аввакум и искренне не понимает, почему так происходит. Примерно в то же время пророчествовал еще пророк Иеремия. Примерно одинаковые годы служения. И он тоже пророчествовал об одних и тех же событиях до Вавилонского пленения. И какая причина вот этих разрывающихся изнутри возгласов или криков пророков к Богу с этими претензиями и с искренним недоумением? массовое отступление в народе. Причем не просто в народе от, казалось бы, там низового уровня, а от пророков, священников, царя и народа. То, что я говорил в самом начале. Падение было настолько глубочайшим общества, ну, примерно как если взять перед пришествием Иисуса Христа, перед Его рождением. Если мы откроем книгу пророка Иеремию, вторая глава, 11 стих. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает?» 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставил, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Причина, по которой вопиет Иеремия к Богу, это то, что народ отвернулся от Бога. Народ предал Бога. Народ стал хуже того, что можно перечислить по списку в обществе, на самом дне. И народ был в упорстве, 6 главе, там, 10, можете 8 стих, 16 открыть, упорство и непослушание. В 7 главе Иеремия говорит о том, что они себе ложную защиту ищут в стенах храма. Народ не понимает, что надвигается, народ не видит своей греховности и пытается защититься какими-то фетишами, какими-то внешними атрибутами. Так же, как и Аввакум, искренне пребывает в недоумении. И многие страхи, которые были у пророка Иеремии, у Аввакума, многие сомнения, неуверенности, они были у пророков. Слышит ли их Бог? И это было одно из препятствий в их молитвах и в их служении. В первой главе Бог утешает Иеремию, и он говорит в 5 стихе, Иеремия 1 глава, 1 стих, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве и познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Он утверждает Иеремию, «Я тебя избрал, я тебя поставил, не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Как у человека, у Иеремии были страхи, у него были переживания, неуверенность, то, что Бог его слышит, и это было одной из причин, препятствием его молитвы и служений. Страх и сомнения, два брата, а еще один родственничек, разочарование. Я думаю, каждого из нас в определенный период времени постигали подобные испытания. Кстати, за время служения Иеремии, удивительно, вот с 26 там, по 587 год, так и никто не покаялся по его свидетельству, молитвам и служению. Более того, закончил мученически жизнь свою за то, что говорил правду. Много страдал и от царя, много страдал и от народа, и от пророков, которые также лжесвидетельствовали. А книга «Плач Иеремии», она подчеркивает это, и можете посмотреть, какие были препятствия, почему Бог молчал. Вы знаете, когда мы о чем-то начинаем молиться или просить, это может перекладываться в нашу повседневную жизнь. Ну, допустим, мы молимся о том, чтобы нам свидетельствовать. Всегда ли Бог посылает людей, которым мы можем засвидетельствовать? Чаще, чем не посылает, если просим. Чаще посылает. Всегда ли люди, которым мы свидетельствуем, откликаются на призыв, который мы к ним произносим? Два варианта. Кто-то принимает, кто-то отвергает. А кто-то откровенно противится и затыкает его. Пожалуйста, слайд первый крупным планом. Это человек, который не отдыхает, уставший с долгой дороги или с пути. Этот человек 2 июня 21 года слышал слово. Он слышал слово о покаянии. Он слышал свидетельство. Мы были на рыбалке и на берегу озера выходили с воды. С машины этот человек махнул рукой: «Подойди сюда». Ну, я подошел к нему, оперся на его дверь. Он говорит: «Выпить хочешь?» Я говорю, не пью. А он говорит, ты за рулем или баптист? Я говорю, второе. И говорю ему, вы в Бога верите? Там их было два человека. Два человека. Один слушал, ну, как имеющий страх, как православный человек в обществе. Да, вот у меня и крест есть, я верю, Библию читал, ну, когда-то что-то. А второй, вот этот человек, он противился. И он уже пожалел, что позвал меня пригласить там, разделить с ними эту трапезу их. Вот. Но после того, как была уже ситуация накалена, он хотел, чтобы я быстрее ушел, я говорю, уважаемый, жизнь такая штука. Сегодня ты на ногах, завтра ты на лопате. Но Бог тебя любит. Есть хорошая спасительная весть, которая может изменить твою жизнь. Человек противился. Я не знаю, что... Можно, пожалуйста, крупным планом, да? Это была авария в лобовую. Человек ничего не успел сделать. Можете выключиться. Препятствия, которые были в молитве и прошении пророков, они очень похожи. Пророки говорили, пророки молились, но результата плюс-минус ноль. Цари Иоаким и Сидекия печально закончили. Иоакима выволокли, как собаку, за пределы стен убитого. А Сидекия, попав в плен, сидел с пробитой челюстью нижней у стула царя, с цепью, выколотые глаза, и был посмешищем и утешением для народа. Вот так закончили цари эту жизнь. А им слово звучало. Они слышали слово. Вернемся к Аввакуму, 1 глава, с 1 по 4 стих. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Как мы и говорили, в обществе все было перевернуто с ног на голову. И Аввакум искренне не понимал, доколе это будет. Взывал к Богу, просил, до каких пор. Его молитва – это одна сплошная претензия, если вот заметить в начале этого отрывка. Практически как у Иова. Три вопроса Богу Иов задал, ответов ноль. Но встречных 83. После чего, причем не относящихся к теме вопроса, который поднимал Иов. После чего Иов, так же как и Аввакум, немного позже смирился и дал другой ответ на свой вопрос. В 5 стихе Бог говорит, «Посмотрите между народами и внимательно вглянитесь, вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Бог говорит в 5 стихе, «Хорошо». Ты хочешь перемен? Ответ будет. Но на моих условиях. Будет хуже. Лучше не будет. Будет хуже. Так, как я решил. И вот это дно проблем, которые, на котором окажется народ, в 6 стихе говорит. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий, необузданный, который ходит по широтам земли, будет завладевать не принадлежащих ему селений». Жесточайший народ, объединение северных племен – которые сметали все на своем пути. И это ответ был Бога. Аввакум говорит, доколе? Пожалуйста, доселе. Если читать дальше, то можно заметить, как меняется тон молитвы Аввакума. Уже к 12-13 стиху 1 главы пророк Аввакум смягчается. Он говорит уже другим тоном. Он совершенно иным тоном говорит. Не ты ли издревле Господь Бог мой, святой мой, святой мой, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение. Ты можешь, для чего же ты смотришь на злодеев, безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает, кто праведнее его. Он уже по-другому говорит, не с претензией на взрыв, но мягко. И если посмотреть второй стих первой главы, динамику вот его обращения к Богу, вторая глава, первый стих и вторая глава, 20 стих, то такая интересная панорама перед нами предстает. Вначале на эмоциях претензия, потом тихенько слушает, что Бог скажет, ну а затем в 20 стихе: «А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его». Смирение – еще одно препятствие, которое было в его молитве. Но с этим все стало в порядке. Что произносит пророк после того, как заговорил Бог? Он просто песню запел. Третья глава. Третья глава – молитва Аввакума пророка для пения. До него дошло, он понял. Его сердце наполнилось благодарностью. Что услышал он? Что он понял? Он понял волю Бога, он понял его суверенную волю, которая стоит над нашей человеческой, которая нетерпелива. И он понял, что не пролетит мимо, не пройдет просто так стороной. Обязательно зацепит. И то, что пророчество было произнесено и сказано, что будет, не миновала чаша народа. Когда он услышал сказанное, он что, начал бегать, истерить, из угла в угол метаться? Нет, смирился. Как мы говорили, 20 стих. Да. Какое еще было препятствие в молитве у Аввакума и у Иеремии в том числе? Это отсутствие терпения. Это еще одно препятствие, с которым сталкиваемся и мы. Страх, сомнение, разочарование, смирение, отсутствие и отсутствие терпения. А какие препятствия мы встречаем, когда обращаемся к Богу? Не слышит, не отвечает, отвечает не по адресу, не так, как мы упаковали себе ответ, получаем. Нехватка времени, слишком заняты помолиться. Хотя есть очень замечательная книжка «Я слишком занят, чтобы не молиться». Прекрасная книга. Самодостаточность или эгоизм, которые мешают нам. Какие препятствия? Или муж, или жена, которые, вот как Николай говорил, являются препятствием молитве. Нет? Петр говорил. Да. У нас тоже есть некоторые препятствия. А может, просто за этой ширмой перечисленного списка, пожалуйста, последний кадр, обычная лень. Обычная лень. Заметьте, в этом списке, можно выключить, заметьте, в этом списке, о котором мы перечислили в истории пророков, там не было этого качества, там не было этого в списке. Они от забора до заката вопияли к Богу. Мобилизация выше, чем можно себе представить. Нервно-эмоциональное перенапряжение. Быть в одиночестве, гонимыми, подвергнутыми всем и физическим, и моральным издевательствам от народа. Это не то, что у нас там есть выбор. Пойти помолиться вместе в среду, допустим. Или посидеть дома. Не было такого выбора у пророков. Они вопияли, они просили Бога и искали единомышленников, но в народе были все негодные, от пророка, царей до народа. Что нам делать? Вопрос к каждому. Что нам делать со всем тем, что мы вот услышали, или то, что мы о чем размышляем на основании этих отрывков? Что нам делать, чтобы пророк Аввакум слышал слово от Бога? «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий ли мог легко прочитать». Слово Божие. Слово Божие – это тот таран, который сметает все эти сомнения. Если мы знаем волю Бога, которая о нас во благо, нам легче молиться, легче обращаться. У пророков было много неведения. Бог выборочно вкраплениями говорил о каких-либо препятствиях или событиях, и это приводило их в ужас. Но у нас есть законченное, завершенное послание от Бога, и мы можем укрепляться через него. Все препятствия, которые возникают на нашем пути, они могут удалены верою через слово. И нет большой или маленькой нужды, есть нужда, которой мы обращаемся к Богу. Итак, какие выводы мы можем сделать? Первое. Бог посылает испытания и препятствия, и Он же выводит. Бог не оставляет нас невооруженными. Он дает нам все необходимое. Как пророк Иеремию он вдохновил, сказал: «Ты избран и ты поставлен». Иоанн говорит: «Мы знаем». Вот это твердая уверенность в того, кто нас поставил, кто нас избрал, кто нас простил и кто нас сопровождает во всех обстоятельствах. И второе, Господь побуждает молиться и служить Ему, несмотря на все обстоятельства, на все препятствия. Как пророк Самуил когда-то произнес в 12 главе 1 царств: «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Господь не оставит своего народа, и Он обязательно подкрепит, обязательно поддержит. И опустившиеся руки, и страх, и глаза со страхом перед высокой стеной препятствий, и даст силу все это преодолеть, потому что Он обещал, и Он исполнит сказанное. Аминь. Давайте помолимся и преклоним наши колени.